наибольшие проблемы наверняка возникнут в городе Ишиме. И это, опять же, как раз та вода, которая у нас придет с водохранилищ от соседнего с нами Казахстана.
Если в речке есть вода, ее вылил Казахстан. В России нашли новый источник всех бед.
За каждый потопленный дом его владельцы получат по 50 тысяч рублей.
Компенсации нам сказали так, по 20 тысяч нам дадут на человека.
Наводнение путинских лет. Ущерб все больше, компенсации все меньше. Почему Москва-река никогда не потревожит Москву? С вами повестка. В Москве 17.07, в Астане 19.07. Мы про Астану вспоминаем совершенно не случайно, потому что сегодня, когда людям в России так тяжело с этим наводнением, все-таки для того, чтобы хоть как-то психологически их переключить, их взоры направляют в сторону Казахстана.
Внимание! Производится эвакуация!
Если мы говорим о Кургане и если мы говорим о Тюменской области, здесь нужно еще иметь такой фактор, как это система водохранилищ, которые находятся сегодня на территории соседствующего Казахстана. Поэтому, когда значит, у нас вот такие вот зимы, и когда у нас достаточно большое количество снега и в водохранилищах скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами, чтобы вот сброс водохранилища этой воды был более согласованным, правильным и более ровным.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обвинил Казахстан в затоплении регионов России. По его словам, такого сильного наводнения на Урале не было бы, если бы Казахстан сбрасывал воду из своих водохранилищ более согласованно. Министерство водных ресурсов Казахстана напомнило Якушеву, что исток Тобола находится в России.
Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России, и, соответственно, решения о сбросах воды принимаются, исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности.
Министерство добавило, что со 2 апреля казахстанская сторона информирует Россию о решениях по сбросам воды по реке Тобол. Наводнение не единственная беда, в происхождении которой заподозрили Казахстан. Чуть раньше, 2 апреля, депутат Госдумы Андрей Гурулев предположил, что атаковавшие заводы Татарстана беспилотники могли быть запущены из степей Центральной Азии. Ведь расстояние от Украины до Татарстана более 1000 километров, а от Казахстана почти вдвое меньше.
Не факт, что запустили с территории Украины. Есть еще у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, потому что те степные районы, которые находятся в северной и северо-западной стороне, они практически безлюдные, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провести можно что угодно.
Тем же утром журналист кремлевского «Пула» Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале «Пул номер 3» также намекал на причастность Казахстана к атаке беспилотников.
К вопросу, откуда запускают дроны, от Нижнекамска и Елабуги до границы с Украиной 1200 километров, а до границы с Казахстаном всего 500 километров.
Но уже днем Смирнов этот пост удалил, следует из базы телеграм-каналов TGSTAT. Минобороны Казахстана отвергла вероятность того, что атаковавшие Татарстан беспилотники были запущены с казахстанской территории.
Распространяемая в некоторых телеграм-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан.
Тем не менее, очередь из желающих обвинить Казахстан во всех смертных грехах продолжала расти. Еще один депутат Госдумы, Михаил Делягин, 8 апреля обвинил власти Казахстана в дерусификации и саботаже за то, что сроки проведения платежей из России в соседнюю страну занимают несколько недель.
Замедление обработки переводов на 2-3 недели – это уже, по сути дела, саботаж. Потому что для бизнеса такие задержки в переводах могут быть фатальными. Это позиция не казахстанских банков, а руководства Казахстана.
Одновременно Москва продолжает просить Казахстан о дружеских услугах. Тогда же, 8 апреля, агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что Россия попросила Казахстан создать аварийный резерв в 100 тысяч тонн бензина для поставок в Россию на случай дефицита из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. При этом соседняя Беларусь, отмечает Reuters, уже согласилась помочь России поставками бензина, поскольку атаки дронов вывели из строя около 14% российских мощностей по первичной нефтепереработке.
Итак, с нами на связи наш гость из Казахстана Дасым Таспаев. Здравствуйте. Дасым Тасатпаев, простите, пожалуйста. Дасым, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот я вчера своему товарищу из Казахстана написала: слушайте, а как у вас реагируют на то, что вот на эти обвинения уже и в паводках, и в наводнениях? А он говорит: да мы не можем на все подряд, мы не можем реагировать на антироссийские паводки, на дроны эти. Мне понравилось выражение «на антироссийские паводки». Мы уже слишком много реакций, нам приходится из себя исторгать. И вот все-таки, тем не менее, ваше министерство не ленятся и на каждый такой выпад отвечают нет, нет и нет. Как вы считаете, вот эти упреки, попреки, вода, дроны, они, да еще и банковские задержки платежей, они составляют какую-то тенденцию? Или это отдельные, отдельные сдвиги отдельных людей?
На самом деле эта тенденция, она наблюдается уже 10 лет. Я считаю, с 2014 года, когда произошла экспансия и аннексия украинских территорий, то есть с того самого момента, по сути, разные российские псевдоэксперты, депутаты, журналисты, да, начали активно делать провокационные заявления по отношению к Казахстану. То есть это не вчера произошло. Это уже давно наблюдается. После начала войны в Украине с 2022 года эта волна усилилась. То есть, и, кстати, большинство участников этих провокационных заявлений — это именно депутаты Государственной Думы, Затулины, Федоровы. Вот недавно господин Луговой снял антиказахстанский фильм, тоже провокационный. Сейчас вот этот очередной депутат, генерал, делает заявление провокационного характера. То есть, в принципе, все это мы называем информационной войной. Она идет уже 10 лет. Только последнее время, и то под давлением гражданского общества Казахстана, официальные структуры страны начали наконец-то публично делать заявления. Более того, даже с прошлого года было заявлено о создании некого списка персон нон-грата, то есть тех людей, которые на территорию Казахстана впускать не будут. Туда включили и Тиграна Кёсаяна, и эту Тину Кандилаки, тоже людей, которые тявкали там по отношению к Казахстану, высказывая те или иные псевдопретензии. Поэтому, с одной стороны, мы к этому уже привыкли. То есть 10 лет это уже наблюдаем. Но, с другой стороны, конечно, все это не просто так возникает. Как говорят, что у клонов на языке, то, точнее, у шутов, да, то получается у их короля на уме. Потому что, в принципе, не секрет, что с поворотом России в сторону Востока после начала войны в Украине, я имею в виду, под Востоком имею в виду, в первую очередь, Китай, Центральноазиатский регион в целом для России сейчас является ключевым и важным. Это я хорошо сейчас вижу, хотя бы с точки зрения экономической активности России. Количество российских компаний растет очень быстро. В 2019 году их было 7 тысяч, сейчас уже почти 20. Совместных предприятий тоже увеличилось значительно. То есть, в принципе, экспансия российского бизнеса в Казахстане, например, сейчас сильно наблюдается. То есть мы видим попытки России активно укрепить свои экономические позиции, ну, в разных сферах, в том числе и в стратегических сферах, уран, газ, нефть и так далее. То есть мы видим то, что в этом плане Казахстан уже воспринимается как зона повышенного интереса России. Понятно, что все эти заявления, они укладываются вот в эту концепцию, то, что когда-то тот же самый Сурков обозначал как экспорт хаоса еще перед началом войны в Украине. То есть постоянно, скажем так, из России должны звучать вот эти все окрики для того, чтобы всем напоминать, что как бы она держит все под контролем, что никто не должен смотреть ни вправо, ни влево. То же самое Федоров, например, делал много заявлений по поводу того, что, скорее всего, России придется воевать со всеми постсоветскими республиками именно за интересы России геополитически. Поэтому, на самом деле, с одной стороны, этот поток постоянных обвинений в адрес Казахстана уже нам привычен, но, с другой стороны, нас, конечно, настораживает, что то, что их все чаще и чаще делают представители власти. То есть не какие-то там маргиналы, а именно представители власти в лице депутатов.
А вот смотри, вот давайте о власти и поговорим. Казалось бы, вот внешняя картинка. Внешняя картинка на сайте Кремля. Владимир Путин обсудил совместную работу по недопущению там наводнений вместе с президентом Казахстана. То есть все время российская власть подчеркивает, что мы вместе, мы сотрудничаем, мы солидарны. Ни в коем случае никакой не враг. И одновременно вот эти попреки, эти тычки. Как вот это вы закольцуете в одну общую картину? Кремль же вроде бы вот как же, братья, дружба, бензин просят. Кремль.
Нет, здесь все-таки, ну, я понимаю, да, но опять же, здесь все-таки нужно отделять. Вот эти, скажем, дипломатические официальные реверансы, которые делаются, и, в принципе, ту, скажем так, политику, которую Россия, в принципе, проводит по отношению к ближайшим соседям. То есть, если по отношению к Украине это явная агрессия и война, то по отношению к другим странам идет ее попытка все-таки держать всех на крепком крючке, используя разные инструменты давления, в том числе и на Казахстан. Начиная там от Каспийского трубопроводного консорциума, через который до сих пор наша нефть идет через территорию России, и это тоже для нас большие проблемы. Поставки электроэнергии в некоторые регионы Казахстана и так далее и тому подобное. Вот. Но при этом, опять же, вы сейчас упомянули там разговор Токаева и Путина, но вот буквально недавно, в начале марта, спикер Нижней палаты Казахстана Мажилиса Ерлан Кошанов, он встречался с Матвиенко и с Володиным. Ну, как коллеги встречались. И, кстати, какую тему они поднимали? Они поднимали тему вот этих всех провокационных заявлений, которые озвучивают депутаты, в том числе российские. Что заявили? Там Матвиенко и Володин. Что все будут пресекать. Что все это как бы не официальная позиция России, что как бы это все вот мнение этих всех людей. Но все же понимают, что на самом деле этот механизм пропагандистский запущен. Вот эта философия ненависти и поиска врагов, ее уже не остановить. Она уже активно впрыснута в сознание как власти, так и значительной части общества. Врагов будет искать и внутренних, и внешних. Сейчас, естественно, таким врагом становится и Казахстан. То есть пытается все время как бы настроить часть общественности в целом то, что, ребята, мы в окружении вот противников и врагов. Вот тут эти есть, и вот еще вот Казахстан, где как бы какие-то угрозы идут. Поэтому, мне кажется, все это делается и по-изуитски. С одной стороны, улыбки и рукопожатия, но, по сути, за спиной держат кинжал и фигу. Поэтому я думаю, что здесь обольщаться нам не стоит, и держать нужно порох сухим.
Спасибо вам за этот комментарий. И с нами на связи Иван Ступак. Иван, здравствуйте. Иван, я хочу задать вам вопросы как эксперту по безопасности в связи с этой ситуацией. Что, во-первых, первый пункт. Что вы скажете об этих попреках, что до Татарстана далеко с территории Украины? Значит, это Казахстан, значит, это степи, соответственно, азиатские, которые находятся за нашей границей здесь. Что вы, как вы это можете классифицировать, интересно?
Так, смотрите, вот Дасым правильно сказал, я соглашусь. Одно дело, когда официальные лица, вот они там обнимают, целуются, говорят, мы будем пресекать, а в то же время никто ничего не пресекает, вот эти вот заявления от депутатов Госдумы, они даже так, не пресекаются и не поощряются. Вроде как бы, ну, не сильно разрешаем, ну, не сильно запрещаем, то есть сделайте. И вот эти вот все заявления, они, в принципе, действительно укладываются в канву, я согласен. Враги кругом нас окружили, там НАТО, тут бандеровцы, тут еще вот Северный Казахстан, а там еще дальше непонятно кто. И вот, в принципе, каждый пытается, вот из тех, кто вбрасывает такие вот, там, например, про Казахстан какие-то вещи, он пытается заработать баллы перед, не скажу, что перед Кремлем, давай скажем так, общий Кремль, вот вообще общая власть, потому что можно в какой-то момент угадать настроение тех, кто сидит вверху, вот своим каким-то вбросом, своим каким-то предположением, и стать намного более близким, намного более интересным. Поэтому я тоже связываю вот такие вот все вот эти вбросы именно с вот этой историей. Про Казахстан я уверен, что там ничего этого не было, потому что это было... летела с украинской стороны, Украина никогда бы не подставляла бы никакую другую страну, не отправляла бы условно своих диверсантов в степи Северного Казахстана. Так, давайте, вот вам 15 беспилотников, давайте направляем их в Татарстан, вот в это вот, забыл, как называется это место, специфическое название, где производятся беспилотники, шахеды. То есть это все было с территории Украины, 1300 километров, беспилотник самолетного типа пролетел. Да, он был один, да, их не было там десятки, но он пролетел именно от нас. Даже с территории Беларуси не запускается. Максимум это... были варианты диверсии, когда с территории Российской Федерации запускались непосредственно на какие-то объекты маленькие беспилотники, сбрасывали что-то, и, ну, это было, опять же, маленькое что-то, небольшое, не вот такое масштабное.
А вот, Иван, еще один вопрос вам в связи со всей этой историей. Хотелось бы проверить цифру, которую приводит агентство Рейтер, которое рассказывает о том, что Россия при всем при этом просит Казахстан создать резерв, бензиновый резерв, которым могла бы Россия попользоваться в случае дефицита, потому что атаки дронов вывели из строя около 14% российских мощностей по первичной нефтепереработке. Вы эту цифру оцениваете как близкую к реальности? 14% выведены из строя дронами.
Там, смотрите, там даже такая игра есть. 14% от всех предприятий, ну, не перерабатывающих, или от предприятий, которые расположены в европейской части Российской Федерации. То есть, скорее всего, идет речь о всех предприятиях Российской Федерации, нефтеперерабатывающих. Мы не знаем, насколько сильно выведены они из строя. Где-то немного повреждены, где-то средние, где-то надолго стали, на якорь бросили, на прикол. И в ближайшее время не остановится, потому что эти установки первичной переработки, они подсанкционные, там много датчиков. Просто так на AliExpress или eBay их не закажешь, их не привезут. Нужны специалисты, которые должны подключить технические работы, пусконаладочные работы. То есть просто так это не работает. Вот это вот показатель, что в Беларуси попросили зарезервировать, в Казахстане попросили зарезервировать. Не факт, что такие объемы там есть. Вот там ставилось под сомнение, не факт, что в Казахстане есть лишние 100 тысяч тонн, которые специально для России вот держатся. Но интересный показатель. Российская Федерация рассматривает вопрос о понижении качества топлива с Евро-5 на Евро-3. То есть это уровень серы, это там спирты и там прочее. Это уровень 2008 года.
Да, это без комментариев. Спасибо, Иван, вам за это объяснение. И снова я к Досыму обращаюсь уже с этим экономическим блоком. Досым, вот эту историю про то, что Россия попросила создать резерв, в Казахстане не подтверждают. В российской, на российской стороне тоже отказываются отвечать на эти вопросы, при том, что Беларусь уже помогает. Сам по себе Казахстан ограничил уже, естественно, вот эти поставки бензина за границу. Россия тоже ограничила, но это ограничение не касается все-таки союзников, вот таких как Казахстан или стран, с которыми уже подписаны договоры по поставке ставкам топлива. Все-таки, как вам кажется, эта история близка к истине, что Россия при всех своих наездах, колкостях и коварных вот таких вот такой обставленности, обставляя Казахстан упреками разного рода, тем не менее, может пойти в каком-то смысле с протянутой рукой по части бензина?
Ну, я здесь согласился бы с моим коллегой, то, что таких объемов у Казахстана нет. Я даже приведу факты о том, что в последние годы у нас был дефицит с топливом очень серьезный, и правительство Казахстана вводило даже запрет на экспорт топлива за пределы Казахстана, в том числе в Россию, потому что там цены были выше, чем в Казахстане. У нас 3 нефтеперерабатывающие завода. Они постоянно реконструируются, с ними постоянно возникают проблемы. То есть в этом плане, еще раз повторю, то, что Казахстан сам испытывает серьезные проблемы поставками топлива, особенно это у нас происходит именно весной, то есть когда начинаются, скажем так, сельскохозяйственные работы, в том числе, вот еще один фактор, то есть когда, в принципе, все ресурсы Казахстана будут брошены именно на это. То есть рассчитывать на то, что здесь большие объемы в Казахстане, это, конечно, глупость, их у нас нет, вот, потому что, еще раз повторю, собственные потребности очень большие, а возможности ограничены. Вот, поэтому я сомневаюсь, что, в принципе, Казахстан, даже если была некая политическая воля руководства страны, смог бы эти объемы обеспечить. Вот. Поэтому я думаю, что реалии говорят совсем о другом на данный текущий момент.
А вот сегодня новость, буквально с сегодняшнего дня, что Эльмира Набиуллина заявила, глава Центробанка, что Центробанк может ввести санкции против стран, которые прекратили обслуживать карты МИР. Это будут крайние меры, но тем не менее они последуют. Это значит, это может коснуться Казахстана. Санкции со стороны Российской Федерации, потому что Казахстан отказался от обслуживания карты МИР.
Вы видите, сама Россия находится под санкциями. Это токсичный партнер.
То есть, естественно, всегда выбор, чего больше бояться, санкции этого токсичного партнера, либо более серьезных санкций, которые могут ввести там США и Европейский Союз. Европейские страны являются крупнейшими покупателями казахстанской нефти. То есть крупнейшие инвестиции в основном идут с Запада в Казахстан. Да, сейчас Китай занимает первое место по товарообороту, но на втором месте стоит Европейский Союз. То есть понятно то, что в этом плане хотя бы взаимоотношение экономическое с этими игроками для Казахстана более приоритетно.
Спасибо вам, Дасым, за участие в нашей программе, как и Ивану Ступаку. В Тюменской области ждут большой беды, большой воды. Уровень реки в реке Иши может подняться на 1,5-2 метра больше, выше, чем это было при наводнении 2017 года. С нами на связи Артур Давлетшин. Артур у нас ответственный журналист, ответственный за раздачу повесток героям некоторым недели, но в данном случае героем являются региональные власти. И, как я понимаю, Артур, это мэр Ишима дал этот прогноз, что будет хуже, чем в 2017-м.
Да, этот комментарий он дал сайту ура.ру, главу города Ишим зовут Федор Шишкин, и вот что он буквально сказал. Тогда подъем воды составлял 9 метров 80 сантиметров. Мы ожидаем, что в этом году вода поднимется на 1,5-2 метра выше, то есть примерно 11,5-12 метров. Поэтому те дома, которые не попали в зону затопления в прошлый раз, попадут сейчас.
Обрадовал он жителей. А с чем сегодня вот он связывает эти масштабы? Вот такой вот, вот этот масштаб, современный масштаб наводнения, с чем?
Вы не поверите. То, что на самом деле, что в 2017 году, что сейчас, причина одна. И это Казахстан. Вот что тогда писали в 2017 году о предыдущем большом наводнении в Ишиме, о роли Казахстана в случившемся. Вздыбился Ишим преимущественно за счет бурного таяния обильных снегов в приграничном Казахстане. Тогда об этом писала российская газета. В соседней северо-казахстанской области стоки приняло Сергеевское водохранилище, но оно быстро переполнилось. В апреле пошли аварийные сбросы воды. Каждые сутки уровень Ишима повышался на 60-90 сантиметров. Низменная территория на глазах ушла под воду.
Артур, вот раз уж вы заговорили, ну это, конечно, уникальная параллель. Казахстан, всему делу венец. Всему виноват, во всем виноват Казахстан. Если вы уже заговорили о параллелях, вы много раз, мы с вами много раз слышали о том, сколько людям обещают. Все время фигурировала эта цифра, 50 тысяч рублей, которая их не очень устраивала. Если уж вы проверили хронику событий тех лет, сравниваете с этой, то цифры-то как менялись с этих компенсаций за эти годы, за эти путинские наводнения?
Ну, на самом деле, за меня пусть лучше скажут люди, которые там живут, и ведущие региональных и федеральных телеканалов.
Материальную помощь окажут пострадавшим от паводка жителям города Ишим в Тюменской области. За каждый потопленный дом его владельцы получат по 50 тысяч рублей из резервного фонда.
Начинаются выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области. Через госуслуги поступило уже более 6 тысяч обращений за финансовой поддержкой. Размер помощи, который установлен законом, в регионе решили увеличить вдвое. Если имущество первой необходимости утрачено частично, можно получить 50 тысяч рублей. Если полностью, 100 тысяч.
Компенсации нам сказали так, по 20 тысяч нам дадут на человека, на семью, на каждого от 14 лет. Ну вот вы представляете, что такое 14 лет? У нас вымокло все. А до 14 что, не дети?
Ну кто за это ответит? Ну что там нам, по копейкам дадут какие-то? Что эти копейки восстановят нам? Ничего не восстановят. Там это идет на сотни тысяч. Куда возвращаться? Сколько это займет времени, а люди работают?
Вообще-то, я правильно понимаю, что у вас там был 16-й год, сейчас 24-й, тогда 50 тысяч в 16-м. Я хочу, чтобы все, кто нас слышит, посмотрели курсы валют на момент 16-го года, сколько тогда стоили 50 тысяч, сколько сейчас стоит 50, а она называет еще и цифру 20 на каждого члена семьи, только не считая тех, кому меньше 14, она спрашивает, они что, не люди, что ли? Чем еще, Артур, кроме казахского фактора, который мы уже обсудили, объясняются причины этих бед. Это, ну, причина наводнения нам понятна, но масштабы бедствия.
Хотел бы на секунду задержаться на выплатах, потому что если сравнивать цены и соотношение валют. В 2016 году россияне получили в районе $1250, сейчас всего $1000. Хотя, вроде бы, в перечислении в рублях сумма стала вдвое выше. Что делать с этими деньгами, все равно непонятно. Но
нет,
если
с этими деньгами, конечно, можно что-то сделать,
конечно,
что-то на них купить, но то, что не восстановить дом и имущество, это определенно.
Да, абсолютно согласен. А если говорить про интересные параллели, которые наблюдаются от паводка к паводку, то все мы слышали в этом году про мышей, которые прогрызли Орскую плотину. Я бы хотел еще раз показать этот фрагмент. Давайте посмотрим.
Посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой 2-3-сантиметровой дырочки.
И если посмотреть репортажи о прорыве Ишимской дамбы, который случился 11 мая 2017 года, мы увидим то, что там тоже были грызуны. Правда, наверное, они названы конкретно, это бобры.
Всей протяженности конструкции, а это 2260 метров, никаких протеканий не было. Как заявили в МЧС, виной всему могут оказаться животные.
Очень много там норок, бобров. Скорее всего, это мы предположительно делаем вывод.
Артур, мы можем с вами сделать предположительный вывод, что вся эта история обозначается одним словом. Все течет буквально, ничего не меняется. Казахский фактор остается, бобры грызут дырки в дамбах. Ничего не меняется. Сколько лет прошло, сколько года идут, ничего.
Конечно. То есть буквально каждый год скачет температура, аномальная жара, все затоплено. Выпало чуть-чуть больше снега, все затоплено. И из года в год повторяется одна и та же ситуация. Поднимается уровень воды. И, казалось бы, можно что-то сделать. Вот мне попалось при отсмотре материала такое видео, где мужчина жалуется буквально на одну трубу в одном селе.
Сначала затопление вот того оврага, и здесь под дорогой, вот в тот овраг, лежит труба. Но она уже очень давно забита, это ливневая канализация, так сказать. Вот, и ее очень давно никто не чистил. Я сам живу здесь с 2009 года, и с 2009 года она точно уже была засыпана, и никто этим вопросом не занимался, просто...
И то есть буквально из года в год ничего не меняется. Все течет, течет Урал, Тобол, Ишим, и все остается как прежде.
Спасибо вам, Артур. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на Ютубе.